Безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей. «Ну уж это положительно интересно!» Трясясь от хохота, проговорил Невис. «Что же у вас действительно? Да ничего нету! Что не спросишь? Нету! Нету!» «Успокойтесь, успокойтесь, профессор!» — бормотал Мирцев. «Вы посидите минуточку с товарищем Панырёвым, а я только сбегаю на угол, позвоню по телефону, а потом мы вас проводим, ведь вы не знаете города». План Мирцева был правилен. Добежать до ближайшего телефона-автомата и позвонить куда следует, что вот приезжий из-за границы, консультант, бродит по Патриаршим прудам в состоянии ненормальном. Так вот, чтобы приняли меры, а то получается какая-то неприятная чепуха. «Позвонить? Пожалуйста, позвоните!» — отозвался бойкий профессор. «Но умоляю вас на прощание! Поверьте хоть в то, что дьявол существует! Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство!»
«Хорошо, хорошо!» — фальшиво-ласково проговорил Мирцев и, подмигнув расстроенному Ивану, которому вовсе не улыбалось караулить сумасшедшего, устремился по аллее к выходу на угол Бронной и переулка. А профессор тотчас как будто и выздоровел, и посвежел.
«Михаил Александрович!» — крикнул он вдогонку Мирцеву. Мирцев вздрогнул, остановился, но вспомнил про журнал и несколько успокоился. «А? Не прикажете ли я велю дать телеграмму вашему дяде в Киев?»
Опять дрогнул Мирцев. «Откуда же он знает, что у меня дядя в Киеве? Уж не прав ли Иван? Это не иностранец. Ой, какая история! Звонить! Его быстро разъяснят!» И уже не слушая больше, он побежал дальше. И тут со скамейки у самого выхода поднялся навстречу редактору в точности тот самый субъект, что совсем недавно соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, так что Мирцев в наступающем предвечерье отчетливо разглядел, что усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические, полупьяные, жокейский картузик, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Михаил Александрович содрогнулся, попятился даже, но утешил себя мыслью, что это глупое совпадение, что вообще сейчас думать об этом некогда.
«Турникет ищите, гражданин!» —
треснувшим тенором осведомился субъект.
«Вы аккуратны. Секунд в секунду. И хорошо. Ваш срок истекает, гражданин. Сюда, пожалуйте. Прямо попадете куда надо. С вас бы звукозание на четверть литра!» —
кривляясь, кричал субъект
бывшему регенту.
Но Мирцев не стал слушать назойливого ломаку-попрошайку и быстро тронулся к турникету. Он повернул его и собрался шагнуть, как вдруг в темнеющем воздухе над ним вспыхнул красный и белый свет. Загорелся стеклянный ящик с надписью «Берегись трамвая». Тотчас и подлетел этот трамвай, вышедший с Садовой на Бронную. Выйдя напрямую, он внезапно осветился электричеством, наддал, взвыл. Осторожный Мирцев, хоть и стоял безопасно, решил попятиться за турникет. Он переложил руку на турникете, переступил, и сейчас же рука его скользнула и сорвалась. Нога поехала по булыжникам неудержимо, как по льду, другую подбросила, и Мирцев оказался лежащим на рельсах. Он упал навзничь, успел повернуться и, повернувшись,
увидел в высоте, где-то сбоку, уже позлощенную луну, а над собою в стекле белое от смертельного ужаса девичье лицо вожатой. Она была в красной повязочке. Мирцев не успел ни крикнуть, ни простонать. Вожатая ударила по тормозу, взвизгнула, вагон сел носом в землю, подпрыгнул потом и сразу накрыл Мирцева. Стекла вылетели, луна сбоку прыгнула и разлетелась в куски. Чей-то голос в мозгу крикнул: «О боже, неужели?» Тело скомкало и с рельса выбросило на Бронную круглый темный предмет — отрезанную голову Мирцева.